Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И сегодня мы продолжим разговор об эпохе Петра I. Кроме того, что Петр I вел достаточно успешную Северную войну, о которой мы с вами говорили на предыдущей лекции, мы нужно сказать, что Петр I проводил еще параллельно с этим и многочисленные государственные реформы, и немалое внимание уделял развитию российской экономики. И сегодняшняя лекция у нас будет посвящена именно социально-экономическому развитию России при Петре I. Надо понимать, что Петр I был человек, который на основных своих государственных задачах концентрировался по полной программе. И укрепление экономики нужно было не просто вот ради факта того, что экономику укрепим и будет жить всем хорошо. Укрепление экономики должно было способствовать решению главной задачи Петра I – это победе в Северной войне и модернизации страны. Поэтому, говоря о экономическом развитии России, мы должны помнить, что все это имело под собой вполне конкретные внешнеполитические и внутриполитические цели. Развитие нашей экономики при Петре I шло по нескольким направлениям. Во-первых, это развитие торговли. Во-вторых, это развитие промышленного, точнее тогда еще мануфактурного производства. Это финансовая реформа и это усиление крепостной зависимости русских крестьян. И вот о каждом из этих направлений мы с вами сейчас немножечко более подробно поговорим. Итак, первое, что касается социально-экономической политики Петра I, это усиление крепостной зависимости. В общем-то, Петр I, наверное, был тираном и в этом смысле видел главную опору государства именно в правящем классе, в дворянстве. Крепостные крестьяне для него были в первую очередь источником получения необходимых материальных средств. И в этом смысле он старался их еще больше прикрепить к земле, еще меньше лишить каких-либо даже малейших прав, которые можно было бы назвать правами человека. И именно при Петре I складывается та система, при которой русский крепостной фактически становится независимым человеком, а по-настоящему рабом. Дело в том, что до Петра I, несмотря на то, что по соборному уложению 1649 года русские крестьяне в большинстве своем были прикреплены к земле и обязаны платить оброки и другие, выполнять работы в пользу своих феодалов-помещиков или в пользу государства, тем не менее определенные права за ними все-таки сохранялись и считать их абсолютным имуществом невозможно. Но при Петре I вот это положение серьезно изменяется. Еще в 1690 году, до начала, собственно, Северной войны, Петр I разрешает продавать и покупать поместных крестьян без земли. То есть то, что раньше было запрещено, и крестьянин мог перейти от одного владельца к другому только со своим земельным наделом, теперь Петр I разрешает совершать и без земли тоже. В дальнейшем, в 1714 году, Петр I издает известный указ о единонаследии, который кроме социальных последствий, он уравнял дворянство и боярство в его правовом положении, имел еще и вполне себе такое крепостническое значение. По этому указу о единонаследии у нас две формы дворянского землевладения, вотчина, которую можно было передавать по наследству, и поместье, которое давалось только на время несения государевой службы и автоматически по наследству не передавалось, уравнивались, и теперь любой земельный участок, полученный от государства, можно считать вотчиной, которую по наследству передавать можно. Хотя называлось оно как раз с петровских времен не вотчиной, а поместьем. И по этому же самому указу о единонаследии холопы, то есть абсолютно лично зависимые люди, фактически рабы, приравнивались в своем положении к крестьянам, крепостным, точнее крепостные крестьяне, приравнивались в своем положении к холопам, лишаясь последних остатков хоть какой-либо личной свободы. В 1718-1719 году Петр проводит еще одну реформу, по которой за помещиками закреплялись податные люди, то есть те люди, которые должны были нести государственные повинности. А я напомню, что в 17-18 веке крепостной крестьянин был должен нести повинности не только в пользу своего помещика-феодала, но и в пользу государства тоже. И, соответственно, вот эти вот податные люди, закрепленные по переписи населения за помещиком, должны были этим помещикам контролироваться с точки зрения выплаты налогов. То есть помещик теперь имел право контролировать сбор налогов со своих крепостных крестьян и отчитывался за это перед государством. В 1721 году Петр I, решая проблему нехватки рабочих рук для российских мануфактур, разрешает покупать крестьян к заводам. Это так называемые посессионные крестьяне, которые появляются в петровское время. Посессионные крестьяне – особая категория населения. Обычно это были крестьяне черносошные, которых с петровского времени стали называть государственными, то есть лично свободные и обязанные только выполнять государево тягло. Но теперь их можно было прикупить к какому-нибудь частному заводу, выплатив определенную сумму государства, и свое государево тягло эти люди должны были выполнять в виде работ на этой самой частной мануфактуре. Подобная форма прикрепления людей к заводам существовала и до Петра, тогда это называлось приписные крестьяне. Но теперь разница между посессионными и приписными крестьянами выражалась в том, что посессионных крестьян можно было покупать к частным, а не только к государственным мануфактурам прикреплять. И второй момент – это то, что посессионные крестьяне не могли быть в дальнейшем проданы отдельно от мануфактуры. То есть, если заводчик хотел свою мануфактуру передать в другие руки, он должен был ее продавать именно вместе с крестьянами, чтобы мануфактура рабочих рук не лишилась. И немалое количество государственных крестьян оказались фактически зависимы от частных владельцев мануфактур, например, от таких, как наши уральские промышленники Демидовы. В 1724 году, продолжая, так сказать, ужесточать внутренние законы в Российской империи, Петр I запрещает свободно перемещаться крестьянам по территории страны, требуя, чтобы у них были какие-то документы, объясняющие, куда и зачем, на какой срок и по какой причине крестьянин путешествует. Таким образом, это еще меньше сделало возможность для крестьян уйти от своего помещика. Все это было нужно в первую очередь для того, чтобы крестьяне никуда не девались, а постоянно работали на своих помещиков, увеличивая их благосостояние, работали на частных и на государственных заводах, увеличивая производство совокупного общественного продукта. Что касается труда на русских мануфактурах, то здесь в эпоху Петра еще более обострилась проблема, которая возникла при появлении русских мануфактур в конце 16-го, в начале 17 века. Это нехватка рабочих рук. Я позволю себе напомнить, что такое мануфактура. Мануфактура – это такая форма производства, при которой существует разделение труда на простые операции, и за счет этого производительность весьма возрастает. С другой стороны, мануфактура – это сохранение, в первую очередь, ручного труда без использования каких-то машин. Первые мануфактуры у нас появились еще при царе Иване Грозном и были в основном государственными, казенными. Теперь же у нас в течение 17 века мануфактур стало гораздо больше. При Петре I у нас насчитывается 205 мануфактур, в то время как за весь 17 век ученые-историки насчитывают около 60 мануфактур в России, из которых до времени Петра I сохранилось всего около 30. Таким образом, за эпоху Петра I мы с вами видим резкий рост промышленности, выразившийся почти в семикратных величинах. Зачастую вот эти вот казенные заводы, которые основывало государство, передавались затем в частные руки, и ярким примером здесь служит история, опять же, упомянутых мной промышленников Демидовых, о которых я расскажу чуть позже. В 1722 году жесткой государственной регламентации подверглась и самостоятельное ремесленное, не мануфактурное производство. Такое ощущение, что Петр I вот этим своим указом от 1722 года пытался русское, российское ремесло вернуть в эпоху какого-то западного средневековья, потому что по этому указу были созданы так называемые цехи или цехи, профессиональные союзы ремесленников по образцу цехов, которые существовали в западноевропейских городах. Таким образом, законно и легально заниматься ремесленной деятельностью в каком-либо из городов мог только тот, кто в этом цеху состоял. Соответственно, нужно это было государству в первую очередь для того, чтобы иметь возможность лучше контролировать частных ремесленников, в первую очередь с точки зрения их налогообложения. Как я уже сказал, главной проблемой наших мануфактур была нехватка рабочих рук. И в петровское время основными категориями работника на мануфактурах были приписные крестьяне, уже упомянутые мною посессионные крестьяне и вольнонаемные. Вольнонаемными в основном были иностранные специалисты, которых приглашали в Россию на инженерные должности. Приписные крестьяне – это крестьяне государственные, которые в качестве отработки государева тягла должны были работать на каких-либо заводах. Ну а про посессионных я уже подробно рассказал. Это частновладельческие крестьяне, прикрепленные к тому или иному заводу. При Петре I наша промышленность развивается не только в традиционных для России северном и центральном подмосковном регионе. При Петре I возникает новый промышленный регион в России, это Урал. Надо сказать, что Петр очень большое внимание уделял тому, чтобы разрабатывать, искать новые месторождения полезных ископаемых. Для этого была создана специальная государственная комиссия, так называемая Берг или Горная коллегия, которая должна была и проводить эти самые изыскания полезных ископаемых. И вот в рамках вот этих изысканий Берг-коллегии были обнаружены большие запасы полезных ископаемых на Урале, где создается большое количество частных заводов, которые потом Петр передает в руки промышленника Никиты Демидова. Надо сказать, что вот этот вот, так сказать, этап приватизации государственных предприятий при Петре Первом, по крайней мере для Урала и для демидовских заводов, дал достаточно положительный экономический эффект. Уральские заводы промышленников Демидовых стали выпускать большое количество чугуна, большое количество изделий из этого самого чугуна, и в конце концов до 2/3 всего железа, которое производилось в России в начале 18 века, стало производиться на уральских заводах Никиты, а затем его сына Акинфия Демидовых, которые по сути на Урале создали свою такую своеобразную горно-промышленную империю. Более того, при Петре Первом Россия впервые начинает экспортировать чугун и изделия из чугуна за рубеж. До этого мы были вынуждены закупать за рубежом металлические изделия, теперь можем позволить себе их экспортировать. Вообще надо сказать, что судьба промышленников Демидовых — это еще один пример того, как при Петре Первом очень удачно работали социальные лифты. И человек, в общем-то, не самого благородного происхождения, благодаря своим талантам мог взлететь достаточно высоко. Происхождением промышленники Демидовы были из-под Тулы, из центрального региона России, где еще в 17 веке голландский бизнесмен Андрей Виниус создал тульскую железоделательную мануфактуру, обнаружив там под Тулой большие залежи полезных ископаемых железной руды. Легенда историческая говорит о том, что Никита Демидов, простой тульский мастер-оружейник, оказался в числе близких к царю Петру лиц и получил полное доверие русского царя благодаря хитро провернутой операции. История была такая. Царь Петр, посещая тульские оружейные заводы, пожаловался тамошним мастерам, что вот есть, дескать, у него пистолет немецкой работы, который, к сожалению, сломался, и починить его никто не может. Один за другим мастера тульских заводов отказывались от починки этого пистолета, говоря, что уж больно сложна эта немецкая работа и проще этот пистолет, наверное, выбросить. Однако нашелся достаточно молодой мастер Никита Акинфеевич Демидов, который взялся отремонтировать царский пистолет. Когда через несколько дней он вернулся к Петру с отремонтированным изделием, Петр удивился, пистолет был в полностью рабочем состоянии, и царь посетовал, что вот наши замечательные русские оружейники не могут делать такого же высокого качества продукцию, как оружейники немецкие. Вот и тут починить-то смогли, но вряд ли кто-то из наших сможет такой же по качеству пистолет сделать. На что Никита Демидов сказал: а ты, царь-батюшка, приглядись повнимательнее к пистолету. Вот глянь, вот здесь вот мое личное клеймо. Это не твой пистолет. Это я точную копию его сделал. И, как ты видишь, работает эта копия совершенно замечательно. И вот здесь вот к этому человеку царь Петр проникся большим уважением. Понял, что и наши русские мастера тоже могут создавать высокотехнологические изделия. Не случайно у нас потом Лесков напишет про знаменитого левшу. И Никита Демидов оказался в числе близких царю людей, которому Петр и поручил развивать металлургическую промышленность на Урале. Как мы с вами выяснили, сначала Никита Демидов, затем его сын Акинфий справились с этой задачей весьма и весьма успешно. Еще одним очень важным моментом в экономическом развитии страны стала денежная реформа, проведенная Петром I. Модернизация страны, строительство казенных заводов, разработка месторождений, а также ведение долгой и выматывающей Северной войны требовало большого количества средств. А как мы с вами помним, в 17 веке Россия испытывала большие проблемы, испытывала большие затруднения с драгоценными металлами, из которых можно было бы чеканить деньги. Серебро приходилось закупать за границу, в основном в Европе. И попытка при царе Алексее Михайловиче ввести более дешевую медную монету успехом не увенчалась. Случился медный бунт, и царь Алексей Михайлович, отец Петра I, был вынужден отменить медные деньги, вернувшись к серебряным. Петр I дело, начатое отцом, довел до конца. С 1698 начинается денежная реформа, которая продлилась до 1704 года. По результатам этой денежной реформы были введены медные деньги, медная разменная монета. Петр упорядочил вот эту вот десятичную русскую систему исчисления, при которой 1 рубль равнялся 100 копейкам, а копейка равнялась 2 полушкам. И вот эти вот медные монетки, медные копейки с указанием титула императора и с указанием года, в который она была вычеканена, теперь производились из более дешевого металла, из меди. Рубли при этом сохранялись серебряными, но поскольку основной монетной единицей была все-таки копейка, большую часть русских денег перевели именно на медь. Это позволило значительно пополнить государственный бюджет за счет чеканки медных денег и вытянуть на себе финансовые тяготы Северной войны. Надо сказать, что наши ученые, исследовавшие недра русской земли, именно при Петре I обнаружили золотые и серебряные месторождения в Сибири. Однако это слабо помогло российской экономике, потому что выяснилось, что добытое на сибирских просторах золото и серебро настолько долго приходится транспортировать из Сибири в центральную часть России на монетные дворы, что себестоимость этого серебра и золота слишком высока, и проще продолжать закупать серебро за границу. Для того, чтобы пополнить государеву казну, Петр проводит не только денежную, он проводит еще и налоговую реформу. В 1718 году для уточнения сбора налогов Петр проводит подушную перепись населения. Должны были переписать всех мужчин мужеско-полу от младенцев до глубоких стариков. Русский народ, который, в общем-то, уже к переписям населения привык, это была не первая перепись у нас проведенная, и, видимо, понимал, что если перепись проводят, значит, как-то опять налогами обкладывать будут, попытался от этой самой переписи населения уклониться. Немало уклонистов было в числе русских дворян, которые старались не показать истинное число своих крепостных крестьян, поскольку полагали, что с них будут спрашивать вот эти вот самые налоги, которые должны были крепостные крестьяне платить. В общем, результат подушной переписи 1718 года императора Петра, прямо скажем, привел в шок и трепет. Выяснилось, что Россия потеряла за годы его правления около трети своего населения по сравнению с предыдущим переписью 1678 года. И вот тут у императора закрались некоторые подозрения, а нет ли здесь каких-нибудь ошибок, а может быть и злого умысла, дабы показать царю, что население страны резко сокращено. Поэтому Петр I повелел перепись переписать. В 1722 году начинается ревизия результатов переписи, и теперь для проведения вот этого мероприятия Петр посылает уже офицеров и солдат армии, которые ревизию провели, ревизские списки составили, выяснили, что да, определенная убыль населения есть, но не такая катастрофичная, которую показала предыдущая перепись. И по результатам этой ревизии в 1724 году Петр действительно вводит новый налог. Теперь была введена подушная подать. До этого у нас существовало подворное налогообложение, когда единая сумма денег бралась с каждого крестьянского двора. Поскольку русские крестьянские патриархальные семьи были достаточно многочисленными, и мужчин там было много, в общем-то получалось, что государство недополучало каких-то налогов. Теперь каждого из мужчин обкладывали этим налогом. Петр повелел ревизии, как теперь стали называть переписи, проводить регулярно. И от ревизии до ревизии на каждую деревню устанавливалось четкое количество денег, которое полагалось собрать по тем самым спискам, которые были составлены при этой самой ревизии. Если же человек за время между ревизиями, они проводили где-то в 30-35 лет, умирал, то из ревизских списков и списков налогоплательщиков его не вычеркивали, и обязанность платить за него налог ложилась на его хозяина, помещика, который, естественно, перекладывал ее на плечи своих крепостных крестьян. Освобождены от выплаты подушной подати были люди дворянского сословия и наше духовенство. То есть дворяне получили очередную государственную привилегию. Выплаты составляли разные суммы для разных категорий населения. Крепостные крестьяне должны были платить 80 копеек в год, а жители городов, посадское население и черносошные государственные крестьяне 1 рубль 20 копеек в год. При последующих правителях, уже после Петра, эти суммы будут пересмотрены, и подушная подать будет приведена к единому знаменателю для всех категорий населения, но не за счет снижения для государственных крестьян и горожан, а за счет повышения для крепостных. Очень важным направлением в социально-экономической политике Петра I было развитие торговли. Собственно, и Северную-то войну Петр I начал в первую очередь потому, что необходимо было выйти к незамерзающим европейским морям, к Балтийскому морю, получить гораздо более удобные порты для торговых сношений со странами Европы, чем те, которые у нас были. Напомню, что до эпохи Петра I главными торговыми воротами России был построенный при Иване Грозном город Архангельск на Белом море, у которого в общем-то, сложились традиции европейской торговли. Туда регулярно приезжали купцы из Европы, в первую очередь голландские и английские купцы, именно две этих страны, Голландия и Англия, были главными торговыми партнерами России. Но у Архангельска беда, этот город очень часто оказывается в ледяном плену, расположен он на севере, Белое море замерзает, и навигация в Архангельске имеет очень короткий срок. Петру нужны были не замерзающие порты, и в ходе Северной войны, только-только выйдя к берегам Балтийского моря, Петр повелевает строить торговые порты, куда должны были приходить европейские суда. Тут сразу же надо сделать такую маленькую ремарку. У нас есть распространенное представление о том, что Петр строит не только порты для торговли, но и создает наш российский торговый флот. Это не совсем так. Основные усилия Петра были сконцентрированы на строительстве кораблей не торговых, а кораблей военных. А наша внешняя торговля в основном заключалась в том, что именно европейские суда приплывали в русские порты и здесь скупали русские товары. Как сказал Пушкин, все флаги в гости будут к нам. Это не мы в гости ездили в Европу, это европейцы приезжали за русскими товарами, в первую очередь за сырьем, в Россию. В своей торговой политике Петр I придерживается достаточно строго принципов меркантилизма и протекционизма. Впрочем, в 18 веке два вот этих экономических принципа были характерны не только для России, но и для любой другой европейской страны. Что это такое? Меркантилизм – это торговая политика, которая заключается в том, чтобы вывозить из страны товаров больше, чем ввозить в нее. То есть экспорт должен был превышать импорт. Теория меркантилизма говорила, что богатство заключается в первую очередь в драгоценных металлах, и та страна богаче, в которой драгоценных металлов скопилось больше. Естественно, если у тебя импорт превалирует над экспортом, если ты больше закупаешь за границей, чем продаешь своего, то, конечно же, твои золотые запасы иссякают. Поэтому старались в первую очередь больше продавать, меньше покупать. И это сочеталось и с политикой протекционизма, то есть защиты отечественного производителя. Петр, в общем-то, понимал, что наши мануфактуры, конечно же, производят товары, которые более дорогие и менее качественные, чем товары европейские. Петр понимал, что если вести свободную торговлю, так называемый free trade, при котором европейские товары будут поступать на российский рынок, они вытеснят с рынка товары, собственно, российские. Русские мануфактуры не будут получать прибылей, разорятся. И мы останемся без своей собственной промышленности. Поэтому Петр предпринимает законодательные меры по защите русского отечественного производителя. В 1724 году, например, принимается таможенный покровительственный, как его называли, тариф, который запрещал ввозить товары, которые и так в России производятся, или обкладывал их высокими пошлинами, делая иностранные товары существенно более дорогими, чем российские аналоги. Тем самым русский потребитель был вынужден покупать товары более дешевые, российские, и прибыль шла на развитие наших отечественных предприятий. В рамках развития торговой политики необходимо отметить еще одно событие, связанное в первую очередь с внешней политикой и войной, которое у нас, когда говорят об эпохе Петра I, почему-то остается несколько за кадром. Это знаменитый Каспийский или Персидский поход царя Петра. Военные предприятия императора, первого российского императора Петра, не заканчиваются победой в Северной войне. В 1722-1723 годах русская армия под командованием императора совершает поход по западному и южному побережью Каспийского моря против персидского государства, против Ирана. И вот этот Каспийский или Персидский поход имел своей целью захват персидских территорий вокруг Каспийского моря. Петр желал поставить под свой российский контроль торговлю по Каспийскому морю, которая связывала Россию с арабскими странами, с Индией и с Китаем. И ему это удалось. Южная часть Ирана, западная часть Ирана, нынешний Азербайджан, были присоединены к русскому государству. Правда, в составе Российской империи просуществовали недолго. В 1732-1735 году императрица Анна Иоанновна возвратит эти земли иранскому падишаху, надеясь найти в нем союзника для войны против Турции. Тем не менее, вот этот персидский поход для Петра увенчался успехом. Русские войска входили в персидские города, устанавливая там русскую власть и способствуя развитию именно русской торговли. Если подводить некий итог экономической политики Петра I, то можно сказать, что вся она была направлена в первую очередь на укрепление государственной экономики, находилась под достаточно жестким государственным контролем, хотя Петр активно способствовал и развитию частного предпринимательства в России. При этом государственный заказ и государственный контроль наши частные бизнесмены не потеряли, и око государева и за частными мануфактурами, и за частным бизнесом бдило весьма и весьма. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.